Всем привет, это 99-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд приложений. Мы сегодня поговорили про минимальные билдинг-блоки приложения, написанного на Go, пакеты, модули, и поговорили про организацию проекта. Приятного прослушивания! Ладно, сегодня у нас такая тема, знаешь, повторение. У нас уже 13-й эпизод был посвящен похожей теме. Мы обсуждали лейаут, организацию проекта. Ну и, в принципе, мне попалась на глаза статья, и я подумал, что это неплохой повод, чтобы сделать такой рекэп, повторить то, что мы уже когда-то с тобой обсуждали. Ну и, возможно, какие-то новые идеи. В принципе, знаешь, мы с тобой не обсуждали самое главное, что, в принципе, в Go комьюнити уже есть какие-то готовые рекомендации по поводу того, как надо организовывать проект. Для меня это было небольшим открытием, что я как бы ориентировался на публичные репозитории, типа, ну, они все публичные материалы, но есть известные достаточно репозитории на Go, типа Go Standards. Там есть layout, да, он заплюсованный. Там несколько лет назад я заходил, было что-то типа 30 тысяч звездочек, сейчас 52 тысячи звездочек. Однако там острые дебаты по-прежнему остаются актуальными по поводу того, а вообще это стандарт или не стандарт.
Мне кажется, то, что так много дебатов, это как раз подтверждает идею того, что нету общего решения, которое подойдет всем. Наверное, каждая компания, каждая команда должна определяться с лейаутом, который лучше им подходит.
По, знаешь, такой подход есть bottom-up. То есть он в инженерии часто используется, ну и у нас в разработке.
Нет, не знаю,
программных
что это за
продуктов.
Подход. Это что такое?
Это когда ты создаешь сначала, ну, bottom-up approach, это когда ты создаешь сначала.
А,
bottom-up
это снизу вверх, я не расслышал. Я
да,
понял.
Да, да, да. Угу. То есть ты создаешь сначала простые инструменты и, используя уже что-то более простое, создаешь более сложные штуки.
Переходишь на более высокий уровень.
Да. Mm-hmm. У этого подхода есть свои недостатки. Чаще всего они вот в программировании, они очень часто встречаются. Это, знаешь, терминологическая база, она не очень круто продумана, потому что все происходило эволюционно. Сначала придумали вот здесь и сейчас какие-то термины, а по мере развития они оказались не совсем адекватными, да, и ты используешь какие-то странные термины, и не очень понятно, почему они таковы. И это, кстати, касается в том числе и нашей сегодняшней темы. Вот я предлагаю вообще сначала разобрать вот по этому bottom-up approach, вообще такие минимальные юниты нашего проекта. В Go это пакет, ну, иначе говоря, package, то есть это что такое package? Это минимальный билдинг-блок в Go-проекте. То есть это набор связанных Go-файлов. Они находятся в одной директории. Ну, если вот с точки зрения простого пользователя, вот как ты открываешь
ну, я в себе, проект, я смотришь. Себе всегда так и представлял, что package — это коллекция Go-файлов в одной директории.
Да. Обрати внимание, само слово package. То есть, если мы посмотрим на практику в других языках программирования, да, например, там, знаю, я долгое время разрабатывал на PHP, и пакет, ну, package.
Они могут быть не привязаны к директории package. Ну.
Да. Да. Пакеты могут представлять из себя полноценный проект.
Угу.
Ну, в общем, пакет это что-то такое импортируемое, что-то версионируемое.
Это способ объединения там. А может быть, схожего функционала во что-то одно.
Да, то есть, ну, в Go, например, у нас есть SDK, а там куча пакетов, которые мы можем импортировать. Там FMT, Rend, ну и так далее. Но, вот интересно, в 2018 году выходит Go 1.11. И там появляется новая такая абстракция, она называется модуль.
А, подожди, про пакет еще я могу сказать, что есть не только понятие пакет в языках программирования, есть и, например, в операционных системах. Вот, например, в Linux мы тоже работаем с пакетами, но в Linux, когда ты устанавливаешь этот пакет, то под пакет понимается программа, которая, ну, находится в особом формате. в таком формате, который ты можешь передавать по сети, например, или кому-то там по почте отправить?
Ну, самый распространенный, я буквально каждую неделю обновляю Discord. Я там созваниваюсь с друзьями регулярно.
Но Discord, мы используем Discord. Ты, если хочешь установить, то тебе надо сначала скачать этот архив, грубо говоря, ну и да, вот этот пэкэдж. Да. А потом ты этот пэкэдж устанавливаешь в JavaScript. Угу.
DPKG этот файл, Debian package. Да, все, ну... То есть был выбран определенный термин командой Go. Я хотел больше к этому сказать. А потом появилась какая-то новая абстракция, она называется модуль. Вот. Mm-hmm. И уже термин package и модуль, и ты начинаешь задумываться, а почему модуль, хотя в других языках то, что считается в Go модулем, в других языках называется пэкэджем. А почему в Go он называется модулем? И вообще, почему было выбрано такое слово? Ну, это достаточно интересно. Там ответ банальный, потому что пэкэдж был занят. То есть они бы, может быть, и выбрали.
Так сложилось исторически. Я навсегда запомнил этот ответ, когда как-то вот на работе, когда я еще был, ну, можно сказать, медлом там или джуниором, я спросил у старожила, программиста, а почему у вас в базе данных нету foreign keys? Foreign keys, при этом там огромное число таблиц, и нету этого констрейнта. И он мне ответил, так сложилось исторически. И я вот с тех пор помню этот ответ.
Ну, это популярный ответ, когда слишком все сложно.
Когда ты не хочешь отвечать, так сложилось исторически.
А что такое модуль в Go, возвращаясь к нашей теме? Что это такое? Вот если пакет, это понятно, это какая-то директория, там у тебя куча Go-файлов, или один Go-файл, без разницы. И пакет — это минимальная единица сборки проекта. То есть, когда у тебя билдится проект, у тебя он билдится попакетно. Он, кстати, поэтому билдинг в Go очень хорошо параллелизируется. Ну, потому что у тебя можно независимо друг от друга пакеты собирать.
Ну да, вот есть такое понятие package path, ну путь пакета, который ты указываешь в импорте. И на основании вот этой строки ты пишешь в начале файла импорт, там строка, в ней ты указываешь часто какую-то систему контроля версий и какую-то директорию.
Ну вот к тебе вопрос, а модуль?
Ну модуль я всегда понимаю как коллекцию этих пэкэджей.
Это верно, но правильней, точнее...
Для, знаешь как, я могу точнее сказать. То есть это коллекция пэкэджей, которые связаны между собой, они вместе разрабатываются, все эти пэкэджи, они вместе версионируются и вместе, ну как бы, distribution, то есть вместе раздаются, распределяются.
Но есть важная особенность. Mm-hmm. Но если добавить одну важную штуку, давай, то как бы весь пазл как будто бы складывается. Дело в том, что этот весь код почему считается объединенным в единое целое? Модуль. Модуль — это такой набор, коллекция связанных пакетов. Они все объединены в одно целое. Но что это за целое? А целое — это то, что они зависят от другой кодовой базы одновременно, от той же самой. То есть у тебя есть GoMod, который описывает просто зависимости твоего проекта, и все твои пэкэджи, ну или часть из них, да, они опираются на одни и те же зависимости. Это и есть то самое единое целое, что образует, вот, можно сказать, модуль, да, то есть у тебя единый набор зависимостей в твоей кодовой базе, который
описывается
как раз этим
GoModом. Ну, я немножко не соглашусь, я по-другому это представляю. То есть в Go.mod у меня могут быть разные зависимости от других каких-то там модулей, uh-huh, подмодулей, но они не входят, если я правильно тебя понял, то есть ты хочешь сказать, что все зависимости — это модуль, но...
Нет-нет, у тебя кодовая база и есть Go.mod. Go.mod uh-huh описывает зависимости, и твоя кодовая база, вот этот твой модуль, он объединен чем? Он объединен тем, что он опирается на одни и те же зависимости. То есть у тебя, например, в проекте там 10 пэкэджей.
Да, да, да. Но при этом
у этих 10 пэкэджей одни и те же набор зависимостей. Одна и та же версия.
При этом у какого-нибудь пэкэджа может не быть зависимостей. То есть, ну, да, можно такое представить.
А вообще, ты знаешь, что GoMod, ну, как я уже сказал, он появился только в 2018 году, а раньше не было никакого GoMod'а, что уже кажется необычным, потому что мы уже так к нему прикипели и привыкли, что, кажется, так было всегда. Но на самом деле, до этого, до появления GoMod'а, использовались сторонние инструменты.
Мне кажется, самое ключевое, вот ты говоришь зависимости, вот это ключевое слово, но мне кажется, правильнее даже сказать версионирование. То есть вот модуль — это скорее коллекция пэкэджей, которые вместе версионируются, у которых своя есть версия. Я так понял, что этот модуль появился как решение вот этой проблемы.
Это интересно, то есть мы не зря эту подняли тему. Все-таки, смотри, если рассмотреть исторически, а как вообще появился этот GoMod? То есть, видимо, раньше были какие-то другие инструменты.
Ну, мы с тобой их использовали. Просто... Как же там он назывался? Я уже забыл.
Ну, я тебе сейчас напомню. Есть вообще разные подходы к тому, чтобы управлять зависимостями. То есть, до GoMod'а эту задачу решали разными другими способами. Но самый простой способ — это просто копировать. Это называется вендоринг. То есть ты создаешь директорию типа вендор, туда копируешь сходные коды зависимых пакетов, ну, библиотек, то, что важно в твоем проекте. Просто вручную скопировал, и все. У тебя надежно все сохранено прямо в твоем репозитории. Ну и есть сторонние, были сторонние утилиты. Они сейчас разве что как легаси проекты, может быть, кем-то используются. Типа Glide, GoDeb.
О, вот, GoDeb. Мы использовали всегда с тобой этот GoDeb. Да.
И даже команда Go, они выпускали экспериментальный такой менеджер зависимости, назывался Deb просто. Он как-то не был настолько популярен, как GoDeb. Позже они подумали, а почему бы нам не сделать сразу тулинг в Go такой, чтобы мы могли управлять зависимостями, а самое главное, версиями этих зависимостей, да? И вот появился как решение этот GoMod.
Короче, грубо говоря, если так вот немножко с высоты птичьего полета на все это посмотреть, то этот go.mod файл — это решение проблемы конфликта зависимостей. То есть вот известные dependency там collision или dependency conflicts, да, то есть известная проблема, которую везде решают по-разному. Либо там придумывают контейнеры, докер-контейнеры. Либо придумывают какие-то продвинутые apt, это Advanced Package Tool в Linux. Специальные приложения, которые решают множество проблем с этими зависимостями. Либо глубокая цепочка зависимостей, и этот инструмент автоматически все устанавливает. Либо широкая ветвь зависимостей. И там либо какие-то конфликты по версиям. Ну, то есть, есть такой даже термин dependency hell, да? И вот эта известная проблема в программировании, в GoLang, решается благодаря вот go.mod.
Ну да, то есть есть встроенный тулинг. То есть смотри, мы с тобой разобрали, что вообще ты можешь импортировать... То есть чаще всего есть такая вот, знаешь, возможно, ошибочное представление о том, что модуль — это такой минимальный юнит, который ты можешь импортировать в свой Go-проект. То есть кто-то там на GitHub опубликовал какой-то модуль, а ты его импортируешь в свой проект. Но на самом деле до сих пор для обратной совместимости до сих пор поддерживается то, что ты можешь пэкэдж просто импортировать. То есть есть старые проекты на Go, в которых еще до Go 11, в которых еще нет Go-мода.
Ну, я немножко не так это себе представляю. Я это представляю себе как мы все-таки импортируем пэкэджи, потому что вот в импорт декларации мы все-таки указываем package path. Но этот путь пэкэджа, у него в качестве префикса используется module path. Ну, то есть путь модуля является префиксом у пути пэкэджа. И когда мы пишем свой исходный код, мы в основном импортируем все-таки пэкэджи.
Мы импортируем 100% пэкэджи. Однако, если есть в проекте GoMod, он тоже влияет на то, как ты импортируешь проект.
Да-да-да, он влияет как раз на версию того префикса.
Да-да-да, это касается версии, как правило. Угу. Особенно ты там начинаешь про это задумываться, если у тебя появляется какая-то мажорная версия, потому что в Go используется 7 версий, ну, это semantic versioning, да, вот это вот там типа когда 3 цифры. Если у тебя мажорная версия меняется, то там нужно и GoMod тоже править.
В GoLang немного другая там синтаксис, там перед semantic versioning ставится всегда буква V маленькая.
V, да-да-да, V, это вот различие. Ну и если так вообще вот взять и представить такую какую-то, все равно здорово иметь какую-то визуализацию в голове у себя, то модуль можно представить, это вот как вот ты дерево такое видишь, пакеты это такие ветви этого дерева, и файлы Go это такие листики на этом дереве.
Да-да-да, можно так представить.
Представить
да.
Вот какую-то иерархически, как это должно быть. Однако GoMod это не обязательное единица твоего проекта. Ты можешь без зависимости, например, написать проект. И тебе как будто бы вообще не нужно управлять никакими зависимостями. 100% чистый Go-код. Тебе не обязательно добавлять на самом деле этот Go-мод.
Угу.
Ну, то есть, и по-прежнему те, которые будут потреблять твой код, они спокойно могут импортировать твой пакет. Ну хорошо, то есть мы разобрались с двумя минимальными такими билдинг-блоками, да, то есть пакет, потом чуть выше модуль. Ну и теперь можем перейти вообще вот к более абстрактным вещам. Это вот какой-то лейаут проекта. И тут интересно, что я нашел интересную, любопытную статью. Можно сказать, это некоторые рекомендации Go команды разработчикам. И они достаточно противоречивые, поэтому я решил их сегодня поднять к обсуждению. Ну, большая часть этих рекомендаций мне нравится. Первая, например, рекомендация, с ней полностью я лично согласен, это то, что начинать нужно с самого простого. Если у тебя весь код помещается в корневую директорию, то ты можешь просто вообще использовать только корневую директорию. То есть не нужно вообще даже по пакетам каким-то разбивать. Имеется в виду, у тебя есть этот корневой пэкэдж, да? Но тебе... package main.
Если у тебя мало файлов, то если пакеты. У тебя всего лишь там 5 файлов, то зачем создавать 5 директорий с одним файлом? Ну, то есть, какой смысл в этом?
Логично. То есть, какой-то common sense здесь вполне себе работает. То есть, мы уходим от той рекомендации, которая очень популярна в Go Community, используйте вот этот standard layout. Если ты откроешь этот стандарт лейаут, как я сказал, там 52 тысячи звездочек, но это как бы логическая ошибка, да, там апелляция к авторитету или апелляция к большинству. Лучше применять какие-то разумный подход конкретно своему проекту. Дальше, вторая рекомендация из гайда команды Go. Использовать пакет internal. Самое интересное то, что это не опциональная, по их счету, вещь, а они прям рекомендуют ее использовать на старте. Буквально там так и написано initially it's recommended. То есть с самого начала, если ты вдруг пишешь какой-то код больше, чем один файл main.go, то ты сразу должен создать internal. И там создавать все свое, весь свою кодовую базу, которая может активно, динамично очень меняться, от которой никто не будет зависеть. Но тут возникает такое интересное резонное возражение. Лично у меня. Вот я пишу очень немало проектов на Go. У меня список этих проектов не влазит в один экран. И мои проекты да никто не импортирует вообще. Это внутренние проекты. Когда-то давно я использовал этот internal, но сейчас вообще его не использую.
Если бы я писал эту рекомендацию, я бы рекомендовал использовать internal. Если вы создаете библиотеку, которую многие импортируют, и вы хотите какой-то код спрятать от ваших клиентов.
Полностью согласен. То есть, если потенциально твой пакет, проект точнее, может быть импортирован, да, а ты понимаешь, что вот какие-то пэкэджи, которые ты сейчас создаешь, их лучше бы никто не использовал, тогда да, тогда рассмотреть.
Например, они поменяться могут, или ты постоянно что-то меняешь. И...
Это как раз вот, собственно, это фича, которая дает тебе GoTooling. Как ты можешь скрыть вообще кусок кода от того, чтобы кто-то от него начал вдруг зависеть? Дальше интересная рекомендация. Но я даже не знаю, можно ли отнести это к рекомендации. Тут достаточно такая дебатируемая штуковина. Может быть, вообще это не стоило бы упоминать им. Для каждой исполняемой программы своя директория. Имеется в виду, что у тебя, например, есть так называемый package CMD в корне проекта, и у тебя, например, есть под package API сервер или там Metrics Analyzer, и там у тебя есть свои main.go файлы. И это прям рекомендация, которую они вытащили и прям показали структуру. И говорят, что типа, ну, ребята, мы чаще всего, конечно, можем писать разные программы на Go, но чаще всего мы разрабатываем веб-сервера.
Подожди, я не понял, а в корне у них есть main.go, то есть один исполняемый вот как...
Нет.
То есть в корне нету, и они все переносят где-то глубоко в KMD.
CMD, и потом, например, CMD. У тебя какая-то там, да, какая-то программа, например, API-сервер.
Я не так делаю, у меня более такой... Ну, другой немножко подход. У меня main.go есть в корне, но если у меня есть какие-то второстепенные скрипты, не знаю, какой-то репорт сгенерить, то тогда я так делаю, действительно. Мне нужно еще где-то создать main.go, и я не могу сделать его в корне. И, естественно, я вынужден создавать в отдельной директории, и я именно использую CMD для этого, как вот... единая объединяющая какая-то директория, в которой все эти исполняемые этот код, отдельные какие-то скрипты содержатся.
Ну да, и тут очевидно, что у тебя в любом случае будут свои директории для каждого исполняемого кода. То есть, потому что у тебя не может в одной директории быть два main.go файла, очевидно. Поэтому хочешь не хочешь, если у тебя разные executable, бинарники будут собираться, да, то по-любому тебе нужно разнести их в разные директории. Но у меня вообще другой подход. Я стараюсь придерживаться того, что у меня, например, один бинарник. То есть если у меня API-сервер, то по дефолту он запускается как API-сервер. Но он также принимает параметры командной строки, да, и ты можешь запускать какие-то дополнительные сценарии своего проекта, ну, например, какие-то cron-джобы, там, это отдельный контейнер, как правило, запускает, и у тебя тот же самый бинарник, но ты его можешь запускать иначе, то есть по дефолту это, например, веб-сервер, а с параметрами командной строки это что-то другое, какие-то утилиты. Я тебе сейчас расскажу одну рекомендацию, которая достаточно популярна в комьюнити Go. Она считается как бы очень залайканной. Часто на нее ссылаются. Хотя я вот не так уж часто ее встречал. Но в стандартном, так сказать, в кавычках берем это слово, репозитории Go, этот пэкэдж есть. Есть такой пэкэдж PKG. И рекомендация... в стандартном лейауте, опять же, в кавычках, что именно в этом PKG мы должны размещать библиотеки, которые должны быть импортированы.
То есть ты в своем проекте создаешь директорию PKG и туда засовываешь эти библиотеки?
Да, то есть ты понимаешь осознанно, что я буду сейчас писать такие пакеты, который кто-то может импортировать, и специально для этого ты создаешь директорию PKG и туда кладешь эти пакеты. Это такая рекомендация вот этого стандарт-лейаута.
Ну, я так не делал ни разу, поэтому ничего не могу сказать.
Ну, а самое главное, что никакой GoTooling никак не помогает и не способствует такому подходу.
А рекомендация кого? Ты знаешь, кто это все рекомендует? То есть это какой-то, ну, это какой-то должен быть автор быть у этих рекомендаций. На самом деле, мне кажется, что это не может быть рекомендация всех GoLang, там, разработчиках ядра Go. Скорее всего, это вот чья-то личная.
Есть три публикации, на которые я сейчас опираюсь. Это рекомендации Go-команды. Там все рекомендации ты прочитываешь за 10 минут. И ты понимаешь, что половина из них, в принципе, не очень-то релевантна тебе. Но половина неплохие. То есть они там рекомендуют максимально просто все делать. Вторая статья — это, знаешь, вот этот стандартный репозиторий, стандартный лейаут Go-проекта. 52 тысячи звездочек. Ну и немало статей, которые там комментируют, как правильно организовать все-таки лейаут в своем проекте. И когда я говорю про PKG, это как раз тот самый стандартный лейаут, там, раскритикованный, например, Расом Коксом, который говорит, что это не стандартный, это не official. Но, тем не менее, он супер популярный.
Короче, это частное мнение.
Частное мнение, но супер популярное, да. Есть, я не знаю, ты используешь в своем проекте какие-нибудь пэкэджи вроде util, или common, или shared?
У меня бывает util файл, util.go, когда я не знаю, куда, ну, какую-то функцию небольшую перенести. И да, я могу util package тоже создать, когда я не знаю, как лучше это все назвать. И когда нет смысла создавать отдельный package для какой-то небольшой узкоспециализированной функции. Хотя я понимаю, что это не рекомендуется. Я знаю, что это слишком абстрактные такие имена, и лучше создавать какие-то конкретные пэкэджи, смысловые. Но бывает такое, что, мне кажется, нет смысла для пятистрочной функции создавать отдельный пэкэдж. Иначе просто слишком много у тебя получается директорий в твоем проекте. Ты как бы забиваешь директориями проект. И из-за того, что у тебя в корне много появляется разных этих директорий, то у тебя какие-то директории более важные, они как бы в этом объеме, ну, становятся менее заметными, а мне хочется для упрощения навигации, чтобы такого не было.
Потенциально может возникнуть неприятность, связанная с избытком директорий, пакетов, это циклические зависимости. То есть наращивать количество пакетов без необходимости лучше не стоит, потому что ты начинаешь сталкиваться с проблемами другого порядка. Лучше начинать с чего-то маленького и постепенно расти. Все эти рекомендации, о которых мы сегодня чуть-чуть поговорили, это скорее, ну, реально рекомендации, то есть это не правило. И вот ориентироваться на вот этот стандартный так называемый layout, ну, это не стоит делать. Вы прослушали 99-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в RSS, в Телеграме. И до встречи через неделю. Пока!